Мы продолжаем читать слова преподобного Аввы Исаии, и остановились мы на 29-м слове Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие», который называется «Рыдание», где преподобный Аввы Исаии обличает себя и подобных себе учителей, проповедников, современных книжников, праведников, в том, что они лицемерят. Ну вот, чтобы не быть голословом, прочитаю несколько вот таких обличительных речей. Ну, например, вот 7-й абзац. «Горе нам, что мы малодушны на добро, но ретивы и скоры на зло». То есть доброе дело нами делается трудно, нам трудно его делать, а злое дело делать легко. Фильм посмотреть легко. Даже если болит голова, и мы устали. Помолиться трудно, если болит голова, и мы устали. И к друзьям пойти легко. Нам весело, а к маме пойти трудно. Там грустно и скучно. В храм идти тяжело нам. А в гости, особенно где предлагают, мы знаем, будет хорошая трапеза, туда мы идем с радостью. У себя, например, дома мы никого не угощаем, пост идет. Однако в гостях мы едим все, потому что мы путешествующие, мы в гостях, зачем бежать людей? Мы должны вкушать все. Мы, причем так, что вот когда мы путешествуем, мы позволяем себе все, потому что мы путешествующие, нам можно. Когда к нам зашел человек, приехавший издалека, мы говорим, что у нас пост. То есть мы сами, путешествующие, позволяем себе, хотя почему, собственно, позволяем? Потому что трудно, да, потому что тяжело, потому что с пути, с дороги действительно усталость больше, сосредоточенность меньше, и пост соблюсти труднее. И мы понимаем это и позволяем себе, будучи в путешествии, несколько снизить планку поста. Но когда к нам приходит путешествующий, путник, человек с дороги, мы говорим: прости, брат, родственник, просто человек, у нас пост, поэтому накормить тебе сильно нечего, вот сухари, вот хлеб, вот чай без сахара, ну вот извини, пост у нас сегодня. Вот это вот. Причем, когда мы поедем в дорогу и в святом месте покушаем в ресторане вкусную еду, мы говорим, как мы все-таки мудры. Вот, тело обессилило, а мы вот знаем все эти правила святых отцов, и мы позволили себе несколько покушать для того, чтобы дух не уныл, мы победили дух уныния, нам хорошо, завтра мы с радостью помолимся. Мы думаем так, вот именно находим за что себя похвалить. Когда к нам приходит путник, и мы ставим ему, приехавший издалека гость, мы ставим ему сухари и чай, мы тоже себя хвалим, вот какие мы путники. Не повелись на страсти этого человека, не потакаем его немощи и страстям, мы не человекоугодники, мы настоящие, что тут лицемерить-то, пост так пост, надо поститься. То есть, что бы мы ни сделали, мы всегда найдем способ, чтобы себя похвалить. Мы всегда найдем способ, чтобы сказать себе что-нибудь доброе и утешительное. И мы говорим, и поддерживаем, хвалим себя за рассудительность, за строгость, за сдержанность, за мужество и так далее. Но стоит кому-нибудь сделать точно так же, как делаем мы будем его укорять. Если мы выйдем из ресторана, покушавши, потому что путешествуем, и увидим человека, ну, скажем, заведомо священника, входящего в этот ресторан с группой людей, мы скажем: тоже мне, как вот ведет человек, совершенно неправильно ведет, надо же сдерживать немножко и не кушать в ресторане, все-таки пост идет. Хотя тут же вышли из этого же ресторана и покушали хорошо. Вот это и есть какая-то не изначальная, а именно коренная, просто проникшая в саму глубину нашего сердца зараза, которая делает из нас просто удивительнейших людей. Удивительнейших, потому что мы лицемерим, даже не замечая того, насколько мы лукаво относимся к ближнему, вот, постоянно находя недостатки, чтобы его каким-то образом осудить, обличить, укорить, и постоянно находя достоинства, за которые нас можно было похвалить, ну хотя бы самим себя похвалить. Вот подобные вещи. Или, скажем, например, 11 абзац. «Горе нам, что, будучи похотителями неправд и всякой нечистоты, требуем себе чести святых». То есть мы знаем, да, мы знаем, что мы немощны, мы сознаем, что у нас много недостатков, мы все это понимаем, мы понимаем, что мы люди грешные, мы понимаем, что, конечно, у нас, ну какие мы там, постники, молитвенники, воздержанники, ну да, древние святые, они были вот великие святые, а мы грешные люди, мы немощные, но при этом мы хотим, чтобы нас считали значимыми для современности людьми. Мы это обыгрываем примерно так. Ну да, понятно, вот, мы, конечно, несравненно меньше можем чем делали те древние христиане, но им же было легко. Какое время было? Воздух хороший. Люди хорошие, святых очень много, пища здоровая. Вот. А в наше время очень трудно, очень трудно. Очень. Я думаю, что если бы святые, то те древние жили сейчас, они бы тоже так же постились, как и я. Тоже. Потому что очень трудно сейчас поститься, вы же понимаете. И очень много рассуждения надо для того, чтобы вот именно... Ведь сейчас очень трудно, мы постимся, и наше тело не способно, оно не такое здоровое, как у древних. Ему нужно очень много поблажек делать. Так что я думаю, что живи они в наше время, они бы делали так же, как и мы. То есть, я святой нынешнего времени. Человек так не посмеет сказать. Но он думает именно так. Он может не строить эту долгую логическую цепочку, но в глубине души он считает, что он либо разумнее, чем нынешние все большинство людей, либо более решительный, ревностный к исполнению поста, либо более молитвенный, более кроткий, более смиренный, так или иначе. Если он сравнивает себя с древними святыми, он понимает, куда там. Но он-то говорит, ну нет, время-то особое. Если бы те жили сегодня, они бы были ничем не лучше нас. То есть я, по сути дела, вот такой, я святой своего времени. И, например, это иногда таким странным пароксизмом приводит, чтобы, например, мы не можем поститься, как древние, мы не можем кушать один раз в день, питаясь какой-нибудь простой пшеничной кашей на воде или там какой-нибудь финиками, например, там небольшим количеством вкушаемый раз в день, или тюрий из сухарей. Мы не можем этого сделать. Мы понимаем это, но при этом, когда нам говорят, что современное племя обмельчало, и святых сейчас нету, мы возьмем, как нету? И сейчас есть подвижники, говорим мы скромно потупя очи в землю. И сейчас есть люди, которые готовы за Христом пойти и сделать все великое, подразумевая под этим себя. И когда нам ярче всего это проявляется тогда, когда при нас начинают хвалить кого-то очень, ну, ревностно постящегося человека. Мы либо говорим, либо думаем, да нет. Это легко ему лицемерно так поститься. Вот, это он только гордыню свою питает. Я бы тоже мог так поститься, но я все-таки не лыком шит, я читал святых отцов и знаю, что усиленный пост, он ни к чему хорошему не приводит, поэтому я с рассуждением все делал. А рассуждение, оно главное добродетель. Мы говорим это себе или говорим это другим, а в сущности нам просто завидно, что похвалили не нас, а похвалили других. И мы таким образом лицемерим, а это самое страшное. Это вот что угодно, сколько угодно можно таких примеров умножать. Каждый может это сам раскрыть, 29-е слово, и почитать все эти примеры. Их очень-очень много. Вот. Но вот еще бы хотелось остановиться на 14-м и этим закончить. 29-е слово. «Горе нам, что, имея бревно в глазе, будто непорочные, поднимаем суд и гневаемся на тончайшие погрешности братьев наших». То есть себе мы прощаем все, ближнему ничего. Себе прощаем большие грехи, ближнему не прощаем и маленьких провинностей. Мы, например, ни за что не простим человеку, ну, скажем, мужу, не простим маленькую зарплату или его увлечение футболом. Ну, фу, какая гадость, что христианин называется. Футболом интересуются Олимпийские игры. Смотрит, но себе прощаем и лень, и гордыню, и то, что осуждаем мужа. Или, перевернув это наоборот, скажем, себе мужчина прощает и гордыню, и лень, и лежание на диване, и то, что он осуждает всех, он прощает. А жене ни за что не простит косметику или наряды, и говорит такой ревностный мужчина, говорит, я Златоуст что сказал? Все наряды, все украшения, все это от лукавого. Апостол Павел пишет. Ну как, очевидно же, что человек не может всем этим пользоваться. Я не хочу, чтобы моя жена погибла из-за какого-то пустяка, поэтому не хочу, чтобы она этим занималась. А то, что я Златоуст пишет о ристалищах, о смотрящих игры, и игрища разные, в том числе и разные соревнования, футбольные, олимпийские игры. Что он пишет о роли мужа в семье, это человек себе не применяет. Он применяет только то, что ему удобно, а то, что удобно, неудобно, отбрасывает. Это и есть лицемерие. И вообще странно. Например, мы видим человека, который пьет. Или развратничать, прелюбодей. Причем активно так прелюбодействует. У него есть жена, бедная, несчастная женщина, которая боится слова сказать. А муж ее развратничает направо и налево. И мы его судим. Я говорю, как он может? Как он может? А ну что за негодяй? Всю жизнь испортил женщину, а? И еще смеет в храм приходить. И еще свечи ставит. Нет, ну это ужасно. Это вот мир из-за таких людей рушится. Из-за таких. Вот это же позор просто вот нашего города, нашей деревни, нашей страны. Вот из-за таких вот отвратительных мужчин или подобных ему отвратительных женщин. И все плохо, вот поэтому плохо все у нас в стране. И человек такой воспламененный этим пафосом, этим вот осуждающим праведным гневом гневается и даже не принимает во внимание, что он творит тот же самый грех, такой же самый грех, как и человек, откровенно прелюбодействующий. Какая разница, за какой грех идти в ад? Какая разница, каким образом тем или иным нарушать заповедь Божью? Но все знают, что прелюбодейство это плохо, и за это будут разные там, наказания, но за осуждение тоже. Причем если про, скажем, про прелюбодейство сказаны, в древности сказаны слова такие печальные, страшные, очень тяжелые слова обличающий этот грех, то и к осуждению сказано то же самое. Человек осуждающий будет осужден. А если люди все вокруг осуждают, то они все гордые люди, не почитающие Бога, оставящие свою волю выше воли Божьей. И что ж тогда? Что ж тогда получается? Все люди кругом связаны смертным грехом. Одни потому, что пьют и прелюбодействуют, а другие потому, что их осуждают. И в результате получается, как у псалмопевца, что все развратились, никто не ищет Бога, нет праведного ни одного. Весь мир погрузился в грех. И именно это становится тем, той причиной, по которой Бог оставляет людей. Именно это причина вот этих разных неудобств, неправд нашей жизни, причина того, что Бог уходит из этого мира, потому что соль потеряла силу. Одни потому, что увлечены грехом плоти и развратничают, другие потому, что увлечены грехом плоти и осуждают. Мы переходим, все слова, которые пронумерованы в добротолюбии, слова преподобного Авва Исаии, мы на этом заканчиваем, 29-е слово последнее, и дальше идет отдельный, под особым заголовком, так называемые правила и советы новоначальным инокам. И вот из этих правил и советов, по сути дела, слова преподобного Авва Исаии заканчиваются. Вот из этих правил и советов мы еще несколько фрагментов, несколько абзацев прочитаем. В целом эти правила и советы новоначальным инокам, они являются конспективным выражением того, что мы уже прочитали у преподобного Аввы Исаии. Но вот среди этих мыслей, коротких, ярких мыслей, необходимых для организации жизни новоначального инока, вот можно их прочитать и кое-что вспомнить, а кое-что, может быть, и услышать новое, чего мы не услышали в прежде читанных словах преподобного Аввы Исаии. Ну вот, третий абзац правила и совета новоначальным инокам. «Не исполняй небрежно молитв, положенных в известные часы, чтобы не впасть в руки врагов своих. Трудись, сколько можешь, над размышлением о псалмах, ибо это сохранит тебя от нечистой жизни». «Не исполняй небрежно молитв, положенных». То есть мы видим, что человек, который поставил своей целью жить по воле Божьей, жить по заповедям, человек, который поставил цель посвятить себя исполнению заповедей Божьих, таковой человек должен регулярно исполнять молитву положенную. То есть есть некое положение, назначенные часы, назначенные дни и тексты молитв, которые вот этот новоначальный монах должен обязательно исполнить. Это то, что мы называем молитвенным правилом. Сейчас, скажем, у нас в России есть молитвословы, который включает в себя, как правило, вот эти положенные молитвы, утром положенные молитвы, вечером положенные молитвы, в течение дня положенные молитвы. Ну вот эти молитвословы очень удобны, несомненно, во всех отношениях очень удобный сборник молитвенных текстов, который помогает организовать молитвенное правило. Конечно, максимально этот молитвослов, он нужен во время подготовления к причащению святых христовых тайн. А если человек причащается достаточно часто, скажем, каждую неделю, то, по сути дела, это становится его постоянной книгой постоянного пользования. И, конечно, удобно, когда у тебя есть вот эти назначенные молитвы, которые не надо придумывать, которые выверены, обтесаны, как галька от многократного использования, и человек действительно может, вот, войдя в этот ритм правила молитвенного, он может начать свою жизнь менять на основании Слова Божьего, воли Божьей, то есть каким-то образом переподчиняя, посвящая жизнь свою Богу. Но эти молитвословы и молитвенные тексты, правила утренних, вечерних молитв появились очень недавно. И до этого, когда как они появились, ну это, быть может, где-то 19 век, и то даже скорее середина, может даже ближе к концу 19 века, а до этого простые люди или непростые люди, но обязательно грамотные, это тоже всегда надо учитывать, что молитвослов и грамотность все-таки это вещи взаимосвязанные. Какой смысл от молитвослова, если подавляющее большинство граждан Российской империи до 90-х годов 19 века безграмотно, очевидно. Вот, поэтому тоже надо понимать, это не всегда, не совсем какая-нибудь духовная пустыня, это именно просто безграмотность. Люди были не очень плохие, очень много понимали и молились очень много, но читать молитвенные тексты мало кто мог. Вот. И тем не менее, грамотные люди были, и всегда ведь есть псалтырь, который испокон века, еще с дохристианских времен, используется для молитвы. И если, скажем, даже человек безграмотный, но знает наизусть 2-3 псалма, песнь Богородицы, Богородица Дева радуйся, достойно есть, или молитву Отче наш, это на слуху все, это не надо читать, и человек молился и тогда, до того, как появились молитвословы, какими-то короткими молитвенными текстами, которые были у него в памяти. Но в целом, примерно в средние века, очень популярным текстом в монастырях, в первую очередь, но и среди грамотного населения Руси, как правило, это были, конечно, дворяне, сначала бояре, потом дворяне, или вот монашеское сословие, как я уже сказал, или священническое сословие, они пользовались следованной псалтырью. Очень тоже замечательная книга, сейчас она переиздается в новом издании, ее можно купить, кому интересно. И вот там тоже эти самые положенные молитвы, эта книга гораздо более древняя, чем молитвослов, уходящие даже не в русское средневековье, корнями уходящее византийское средневековье по существу своему, потому что мы видим, что монахи первого тысячелетия, византийские монахи, читали и молитвы третьего часа, шестого часа, и псалмы читали вот между этими молитвами. В общем, вот эти положенные молитвы, они были всегда. Их состав менялся. Но то, что было время, отведенное на молитву, это было всегда. И вот этому человек и должен научиться. Всякий, приступающий работать, служить Богу человек, должен научиться молитвенному правилу. Он должен понять, что есть время, в которое он должен помолиться. Конечно, скажем, в свете протестантских доктрин, когда слово «должен» вообще неприменимо к таким вещам, как любовь или молитва. На самом деле библейский взгляд, евангельский взгляд, святоотеческий взгляд именно по-другому это оценивает. Человек должен. И это долженствование и мобилизует человека. Он не старец, 30 лет проведший в монастыре. Старцу правила не нужно. Он молится Богу непрестанно и всегда. А новоначальный не старец. И его вдохновение очень скоро закончится. Если он во время этого вдохновения, порыва, желания работать Богу не научится исполнению молитвенного правила, то что он будет делать, когда вдохновение уйдет, и он не привыкнет молиться потому, что нужно молиться, что он должен помолиться Богу. И если он не научится делать это, исполнять это долженствование, если он не научится исполнять молитвенное правило, то когда его наступит сухость, наступит уныние, наступит такое состояние отягощенности ежедневными какими-то типовыми вещами, бытом, неважно какой он монашеский или мирской, то есть некой рутинной жизни, ему станет скучно, он перестанет молиться. А перестав молиться, человек перестает призывать Богу, призывать Бога. Конечно, дело не в самом правиле. И, конечно, Богу надо молиться от полноты сердца. Но правило – это технический инструмент, который именно и вовлекает человека в повседневность молитвенного предстояния к Богу. Это как раз инструмент для новоначальных иноков, для новоначальных мирян. Если человек в период своего неофитства, новообращенности к христианству не познает радости молитвенного правила, не будет увлечен вот этой ритмичностью исполнения молитвы перед Богом, то что он будет делать, когда придет пора искушения? А он еще не стяжал ни глубокой молитвы, ни самодвижной молитвы, ни вообще просто нормальной молитвы, как она есть, предстояние человека пред лицом Богом. Что он будет делать? Расслабиться, скиснет, скукожится. Все равно потом он для того, чтобы поднять себя за волос и вести по пути, который он избрал к Богу, все равно придется опять входить в молитвенное правило. Учиться исполнять молитву, потому что ты должен это делать. И именно исполнение того, что должен, воспитывает человеческий дух и открывает ему молитвенный простор. Так что он может действительно уже не регламентированно молиться Богу, потому что пришло время, а в любое время, на любом месте служить Богу духом и истиной. Но если он этот молитвенно правильный искус не прошел, если он не приучил себя в положенное время читать положенные молитвы, то и с дальнейшим развитием его молитвы будет у него все очень и очень непросто. Его жизнь будет такая вот волнистая, то порывы молитвенного вдохновения, то большой упадок, в результате ничего. И все это будет именно не потому, что должен, не потому, что нужно послушание, а потому, что у тебя настроение такое появилось. То есть даже в случае какого-то исполнения молитвенного вдохновения, своеволие в этом молитвенном вдохновении будет гораздо больше, чем послушание, чем верности Богу, а потому и плодов от такой молитвы будет очень мало. И очень важно научиться, потому что тогда это станет фундаментом для развития молитвенной жизни, как говорит здесь Авва Исаия, сохранит меня от нечистоты, потому что нечистые помыслы разной категории сразу входят в сердце, которое прекратило молиться.